Войска двигались не на юг, а на запад, чтобы через польские владения вступить в Пруссию. Но кто же будет ими предводительствовать? 5 сентября, в день именин императрицы, пожалованы были обер-егермейстер граф Алексей Разумовский, генерал-прокурор князь Трубецкой и генерал-аншеф Бутурлин и Апраксин в генерал-фельдмаршалы, адмирал-князь Михаил Голицын в генерал-адмиралы. Разумовскому и Трубецкому назначено оставаться в прежних должностях, а Бутурлину и Апраксину быть при армии. Но главнокомандующим из них двоих был назначен Степан Федорович Апраксин. Об этом человеке дошли до нас дурные отзывы и от чужих, и от своих. Наружность Апраксина, его чрезмерная тучность, изнеженность не говорили в его пользу. Его прямо упрекали в трусости, потому что в ссоре с гетманом Разумовским тот сильно прибил его, и Апраксин не потребовал у него удовлетворения по западному обычаю. Ничтожное участие в турецкой войне, разумеется, не давало ему права быть главнокомандующим в войне против первого полководца времени, каким считался Фридрих II. Мы видим, что Венский двор указывал на отсутствие искусных генералов в русском войске, и это указание было справедливо. Причина заключалась в том, что в царствование Анны было забыто правило Петра Великого воспитывать войною своих русских генералов, не давая фельдмаршальских мест иностранцам. Вместо Шереметьевых, Меньшиковых, Голицыных и Долгоруких явились Миних и Лиси. Как не оправдывался Миних в упреке, что не давал хода русским людям, действительность подтверждает упрек. Его военная деятельность оказалась совершенно бесплодной относительно образования русских генералов. В начале царствования Елисаветы в шведской войне пробавились иностранными генералами, оставшимися от царствования Анны, Лиси и Кейтом. Лиси умер в 1751 году. Кейт, как мы видели, во время пребывания своего в Швеции возбудил против себя подозрения в не очень сильной поддержке русских интересов. Но скоро явилась и другая причина столкновения. В 1746 году Кейт обратился к канцлеру Бестужеву с просьбой исходатайствовать у императрицы позволение брату его жить в России. Но Бестужев вместо ходатайства представил, что этот брат Кейта – главный заводчик шотландского восстания в пользу стюартов, и если он найдет покровительство у императрицы, то это должно повести к холодности между Россией и Англией, которая через это получит право давать убежище русским изменникам. Притом подозрительно, не нарочно ли Кейт подослан французами, чтобы именно произвести охлаждение между Россией и Англией? Ибо странно, зачем ему ехать в Россию, когда он мог жить во Франции или Испании? На этом основании Кейту было отказано в просьбе о брате. Он обиделся. Назначен был на помощь союзникам 30-тысячный корпус, и начальство над ним было поручено князю Репнину. Кейт обиделся, почему не ему, и стал просить увольнения от службы. Тщетно канцлер писал ему, что обижаться нечем. Репнин моложе его, а ему, Кейту, и Лиси поручается дело более важное – защищать границы империи. Кейт в 1747 году настоял на своем увольнении, представляя, что он оставляет русскую службу вовсе не по неудовольствию, а потому что ему необходимо переселиться в Англию. Но вместо того он перешел в службу к прусскому королю. 11 октября в ведомостях, которые были отданы под цензуру конференц-секретаря Волкова, появилось известие, что приготовление к отправлению многочисленной армии на помощь союзникам Ее Императорского Величества с необыкновенной ревностью продолжаются. Несмотря на то, что в Риге находится уже весьма знатная часть артиллерии, отправлено туда еще из здешнего арсенала, на мореходных судах великое число осадной. В то же время с крайним поспешением на расставленных нарочно по дороге подводах везут из Москвы 30 новых гаубиц. Главный командир всей армии, его превосходительство генерал-фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин, к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл. Пребывание же здесь, в Петербурге, его превосходительство по ходу армии немало не препятствует. Онное теперь за границу уже действительно выступает. А его превосходительство, будучи здесь на месте, ближе к получению высочайших ее императорского величества резолюций о всем, что к лучшему там многочисленной командой управлению принадлежит, рассылает во всю онную ордеры столь большим поспешением, а сам всегда довольно скоро к он и прибыть может, ибо нарушенные подводы по дороге для его превосходительства расставлены. Прошедшего понедельника имел честь сей фельдмаршал представить ее императорскому величеству находящихся здесь до ныне господ генералов для прощания, кое потом немедленно каждый к своим полкам отправились. Тоже и всему прочему генералитету и офицерам накрепко подтверждено немедленно при своих местах быть. Ее императорское величество, хотя исполняет уже таким образом сугубо принятые с высокими своими союзниками обязательства, однако ж в предусмотрительном рассуждении, дабы в случае надобности, как отправляемую в поход армию усилить, так и обширные границы прикрывать, указало ее величество, формировать новый запасный корпус регулярного войска до 30 тысяч человек, и сие весьма важное и великое дело верить и поручить в полную диспозицию и управление его сиятельства генерал-фельдцейк-мейстера и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова. Потребные о том указу уже во все места даны, и по учиненному к тому действительно началу от ревности его сиятельства и известной благоразумной диспозиции, несомненно, надеяться можно, что сей новый, из наилучших войск составленный корпус будущую весною готов будет везде употреблен быть, где все высочайшие ее императорского величества служба того потребует. В этих известиях любопытно выражение «пребывание же здесь его превосходительство по ходу армии немало не препятствует». Хотели успокоить общество, прекратить толки о том, что какая же это война, когда главнокомандующий спокойно живет в Петербурге. Апраксину действительно не хотелось ехать к войску во время болезни или советы, ибо, будучи хорош со всеми, он знал, как война неприятна молодому двору и канцлеру. Апраксин даже присылал спрашивать великую княгиню, ехать ли ему к армии или оставаться. И получил в ответ, что если останется, то это будет знаком его преданности к ней. Апраксин жаловался императрице на плохое состояние войска. Елисавета была этим сильно взволнована и, обратясь к Петру Ивановичу Шувалову, сказала: «Вы преувеличиваете мои силы в моих глазах. Бога вы не боитесь, что так меня обманываете». После этого Петр Иванович Шувалов целую неделю не пускал Апраксина говорить с императрицей. Иван Иванович Шувалов выговаривал ему, зачем напугал больную Елисавету. Но когда императрица выздоровела, нельзя стало больше медлить. 26 октября Апраксин с фамилией обедал у императрицы, 28-го у великого князя. Вечером того же дня имел приватную аудиенцию у императрицы для принятия последних ее повелений. 30 числа отправился в Ригу к войску, вслед за ним отправился паж, который вручил ему от императрицы дорогой соболий мех с богатую парчою. Потом послан был к нему серебряный сервиз 18 пудов весом. Чтоб русские люди сочувствовали войне как справедливой, с последних номеров петербургских ведомостей началось печатание писем от партикулярного человека к другу своему о нападении короля прусского на Саксонию, где, между прочим, говорилось: «Можете ли вы мне изо всей истории хотя один такой пример показать, чтобы самые горшие варвары таких людей до смерти били и землю их разоряли, которые им немало не противятся?» Королю прусскому можно крайней хитрости слова выискав, такое им разумение с толком дать, какое его величеству самому угодно, только уж состояние дел переменить отнюдь нельзя. Целый свет о делах его не по красным цветам тех слов, которыми он предприятия свои застилает, а по внутреннему качеству и доброте самых действий рассуждать станет. А может статься, что мы еще и такого времени доживем, когда все европейские державы устрашатся видеть такого принца, который под ложными видами и закрытыми намеряется вместо праведных законов такие от себя правила ввести, которые, кроме ненасытного желания и зависти, или кроме ложного мнения о славе, другого основания себе не имеют. А сия страсть в таком монархе крайне опасна, который свою власть и силу на зло употребляет. Эта пагубная страсть со временем всеконечно к погибели его приведет. Начинали войну, но очень хорошо знали, что деньги — суть, нерв войны. На фейерверке, сожженном 1 января, был представлен храм, у обоих входов которого стояли на страже. С одной стороны — сила и богатство, а с другой — героическое намерение и постоянство. Два последних стража представляли твердую решительность Елисаветы подать помощь союзникам и сдержать властолюбивые, опасные для России замыслы прусского короля. Сознавали, что для выполнения этого намерения необходимы были силы и богатства. Сила представлялась войском, которое уже двинулось к границам, и для пополнения его рядов назначен был рекрутский набор. Оставался последний, чрезвычайно важный страж храма. Богатство. Финансовые средства для ведения войны. Мы видели, какие меры были приняты для увеличения доходов именно на случай войны. Вычислили, что одна из этих мер, касавшаяся винной продажи, круглым числом приносила прибыли 73 643 рубля. В апреле для предстоящих воинских расходов выдача прибыльных денег соляной продажи на уменьшение подушной подати была прекращена. В сентябре Сенат приказал для нынешней в деньгах надобности наложить на соль по 15 копеек на пуд, а на вино по 35 копеек на ведро, и продавать соль везде, кроме Астрахани и Красного Яра, по 50 копеек пуд, а вино везде, кроме Озейских губерний, Малой России и Слободских полков, в кружки и чарки по 2 рубля 33,1 копейки ведро, а ведрами гривную дешевле. Но на другой день приехал в Сенат Петр Иванович Шувалов, и при подписании журнала решено дополнить. У Архангельска продавать промышленникам соль из казны по 35 копеек пуд. Через месяц по предложению генерал-прокурора Сенат приказал по нынешней надобности в деньгах собрать из всех городов и выслать в штатсконтору наличную денежную казну, каких бы сборов ни было, кроме подушных, соляных, винных и положенных на Адмиралтейство. Камер-коллегия доносила, что в 1755 году было продано водки меньше против прежнего на 15 299 ведер, а простого вина на 59 077 ведер, пива и меду больше на 139 084 рубля. Вообще же против 1749 года выручено от продажи крепких напитков больше на 1 402 569 рублей. С 1747 года подушной доимки оказалось 582 441 рубль, 48,3 копейки. Это по присланным из коллегии и канцелярии ведомостям, а по ведомостям комиссариатским – 431 764 рубля 86,1 копейки. Кабацких, конских и других пошлин в недоборе с 1730 года оказалось 3 268 297 рублей 51,1 копейки. Когда по настоящей надобности в деньгах начали думать, как бы сократить расходы, то, вспомнив предложение Петра Ивановича Шувалова насчет бесконечно тянущихся комиссий, имели рассуждение в Сенате, что по разным делам для следствия во многих местах учреждены комиссии, которые продолжаются чрезвычайно. отчего виноватые остаются без наказания, а казна несет напрасный убыток, и приказали комиссиям репортовать в Сенат каждый месяц о том, что в них происходит. И если из репортов, хотя мало усмотрено, будет напрасное продолжение, то члены комиссии подвергнутся штрафу. Вследствие этого приказания комиссия у Раскольниках донесла, что она до сих пор продолжается за неполучением резолюции на посланное ею в Сенат представление. Сенат постановил требовать, чтоб Святейший Сенат соблаговолил дать резолюции. Хлопотали, чтобы не было проволочки дел в комиссиях, а тут генерал-прокурор предлагает Сенату донесение прокурора в отчинной коллегии, что он почти ежедневно представляет коллегии о безволокитном решении дел по подаванию голосов без замедления. Но его представления не имеют никакого действия. Вице-президент Камынин не подает голоса. А если голосы пришлет, то журналов не подписывает, отзываясь болезнью. Без его же голоса присутствующие дел не решают. По многим делам явные секретарские к челобитчикам прицепки, а другим – поноровки. При докладе следующего в пользу челобитчика не доложит. И по представлению прокурора ответа у секретаря не берется. Журналы и определения долгое время не сочиняются. По одному делу журнал был написан и отдан секретарю Тюрикову, но тот на вопрос прокурора о журнале отвечал, что и журнал, и дело все он потерял. Та же вотчинная коллегия через несколько времени донесла, что в ней приказанных служителей 107 человек, в том числе престарелых и дряхлых, 24. А за таким малолюдством челобитчикам несносная волокита. Служители эти содержатся безвыходно. В 1728 году было их более 400 человек, и поэтому коллегия требовала прибавить, по крайней мере, еще 100 человек. Сенат приказал исправляться наличными приказными служителями, ибо их из других мест взять нельзя, чтобы и там в делах остановки не сделать. Позволили себе сделать одну прибавку. По представлению медицинской канцелярии Сенат велел определить в Москву по немалой обширности города двух докторов, одного при губернской канцелярии, а другого при магистрате, и при губернской канцелярии еще одного лекаря. Надобно было увеличить число медиков, потому что знахари морили народ в Москве. Так было донесено, что священник от Троицы в Серебренниках был болен лихорадкою, знахарь-крестьянин дал ему порошок, от которого священник умер. Оказалось, что порошок был из мышьяка. Два известия относительно почты всего лучше покажут нам положение бедного и малолюдного государства. От Москвы до Саратова была учреждена почта, но указы в Саратов приходили очень медленно. Один сенатский указ шел без трех дней и два месяца, а другой – полтора месяца. Курьеры жаловались, что на почтовых станах лошадей держат очень худых, так что иные и до половины стана не доходят. Императрица приказала привезти из Москвы в Петербург лучших диаконов в середу или, по крайней мере, в четверг на страшной неделе. И барон Черкасов требовал, чтоб на почтовые подводы подорожных никому ни для каких дел не давали до тех пор, пока диаконы будут привезены в Петербург. Кроме траты людей и денег, война имела еще ту невыгоду для малолюдного государства, что как скоро войска очищали внутренние области для заграничного похода, то немедленно усиливались разбои. В Петровском и Пензенском уездах разбойники шайками от 60 до 150 человек начали разбивать дома, жечь и резать людей. В Шацком уезде, приехав в Моршу в казачьем и драгунском платье, разбойники напали на дворцовую контору и пограбили до 2000 рублей. На Оке, выше Нижнего, появились в двух лодках разбойники до 80 человек с 6 пушками. Войско правительства схватилось с ними и потеряло 27 человек убитыми, 5 ранеными, а из разбойников убито было 6 человек. Кроме этой шайки плавали еще две лодки с 30 разбойниками в согласии с первую партию. Все они хотели вместе плыть до Астрахани и дорогою разбойничать.